Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров. Любимцы господина Фабра». Радиопьеса Игоря Померанцева. Играет Сергей Юрский. Эфир 10 января 98 года.
Говорит «Радио Свобода». Радиокомпозиция Игоря Померанцева «Любимцы господина Фабра». Играет Сергей Юрский.
Июнь, бочонок с динамитом. Июнь по лепнякам, ау! В хитросплетенье к пауку, чья сеть ночной росой умыта. Доброе, доброе утро, господин священный навозник. Что это вы выкатили, что это вы катите мимо цветущего боярышника? Неужто свой навозный шар? Тот самый, что древние египтяне считали образом мира. Моя черная спинушка. Неужто ты завидуешь своим собратьям из Верхнего Египта? Их и вправду можно спутать с ярко-зелеными изумрудами, рассыпанными в верблюжьем навозе. Или сенегальским красным капрам из красной меди. Ну и что с того, что в навозе нашей страны нет таких драгоценностей? А нравы наших навозников разве не чудо? А это кто бежит рысцой к навозной куче? Что, боишься опоздать? Рыжие усики веером, ножки в разброс. Может, у тебя в брюшке пружинка? Садись к столу. Шлепай голенями, жуй. Лепи. Ну вот. Только что было крошечное ядро, теперь уже шарик с орех, так и до яблока раздует. Но вот что любопытно. Шар, который катали целые часы, и шар только что сделанный, неотличимы по форме. Извлекает ли жук какую-нибудь выгоду из шаровидной формы? Грубо говоря, питательность шара зависит от навоза. Овечий определенно мало питателен. Желудок овцы имеет 4 отделения, так что они извлекают почти все способные к усвоению вещества. Кто же после этого упрекнет навозника в обжорстве? Скажем, испанский копр запасает под землей пирожок величиной с кулак, и это на один обед. Геотруб же укладывает колбасу из навоза в четверть аршина длиной и толщиной с бутылочное горлышко. Эти едоки роют свои ходы и столовые прямо под кучей навоза. Так что в их мирных жилищах, никому невидимых, заготовляется скандальное, я бы сказал, количество пищи. Припекает. Что топаешь ножками? Пьянеешь от зноя? Вот копры, геотрупы, антофаги солнышко не жалуют. Предпочитают умирающий свет сумерек. И, кстати, лично я никогда не замечал между копрами и между геотрупами ссор во время сбора навоза. А почему нету ссор? Богатая добыча не вызывает зависти, так как во мраке не будет замечена. Вот, вот. Есть ли у подобного предположения основания? Грабеж – это отвратительное право сильного, не есть исключительно удел человека. И ты, господин священный навозник, даже злоупотребляешь им. При свете солнца возникает взаимная зависть из-за шариков. И, к несчастью, развязка не всегда благоприятна для законного обладателя. Причем грабеж нельзя объяснить голодом. Нельзя. И точка. Взывает ли к помощи ограбленной? Я проявлял терпение, которое рекомендует уважаемый коллега Бланшар, изобретал всякие способы, чтобы, насколько возможно, лучше видеть обычаи и нравы священного навозника, но никогда не видел и не слышал ничего вроде «Помогите, друзья, на помощь». Грабителей, ограбленных, этих видел, но больше ничего. А потому мое скромное мнение таково. Несколько жуков, собравшихся вокруг одного шара с целью грабежа, дали повод для рассказов о призванных на помощь товарищах. Увы, господин Бланшар, да как можно было допустить, что жуку придет в голову искать себе помощь в беде? И он полетит, осматривая местность, искать своих собратьев по навозной куче и, найдя их посредством каких-то знаков, какого-то особенного движения усиков, станет беседовать с ними, и товарищи поймут его. Оказывается, плут, господин священный навозник. Я ваши уловки понимаю. Что, хотите сделать вид, что шар сам скатился со склона, а вы, мол, стараетесь удержать его и вкатить на горку? Но я-то беспристрастный свидетель. И я утверждаю, что шар лежал абсолютно спокойно у входа в норку и не скатывался сам. Да здесь и место ровное. Да, утверждаю, что видел, как вы двинули его и удалились с недвусмысленными намерениями. Вот так, попытка грабежа. Ну что, вижу, вы духом не падаете. Не такой уж это удар судьбы. Ага, потереть щеки, распустить усики, набрать воздуху и снова за работу. Удивляюсь, точнее, завидую такой силе вашего характера. Отвратительная мастерская обрабатыватель навоза приводит нас к мыслям более высокого порядка, чем, скажем, лаборатория, представляющая жасминные духи и пачули. Угу. биологического навоза для господина священного наводника. Лист, как он груб, мочерчит. Да погодите же, дайте платье оправить. Сколько у вас уже? 3, 7 дюжина. Сразу почуяли свежую добычу. Тут как тут. Дремали, дремали, но счастливого события не проворонили. Все-таки это зрелище. Голова вниз, задние ножки вверх. Наверное, при виде такого зрелища наивный шлах спрашивал себя, что это за шарик и какой интерес для скоробея катать этот шарик с такой страстной настойчивостью. Подумай только. Во времена Рамзеса Тутмозиса в катящемся шарике видели образ мира. Когда я только начинал, у моего хозяина была конюшня и лошадь. Я завоевал доверие слуги, который поначалу только смеялся над моими планами, а после уступил под влиянием маленькой белой монетки. Каждый завтрак моих насекомых обходился мне в 25 сантимов. Я еще и теперь как будто вижу перед собой Жозефа. Вот он вычистил лошадь, высунул чуток голову над стеной, разделяющей два сада, кричит мне «Хей-хей!» Рука в виде трубки у рта. Я бегу к нему и получаю полный горшок навоза. Однажды хозяин застукал нас в момент передачи, вообразил, что весь его навоз перейдет через стену ко мне, и я обращу его на пользу своих вербен и нарциссов за счет его капусты. Я пытался объясниться, но мои доводы казались ему шутками. Жозефу он проломал голову цапкой. Бедолага Жозеф, наука его не забудет. Ну, а я с тех пор ходил на большую дорогу и постыдно тайком собирал в бумажный мешок ежедневный корм для моих воспитанников.
Где ты, моя молодость? Так и осталось лежать на ночной дороге в окрестностях Виньона.
И Будяка. Кто еще открыл на пустыре лабораторию живой энтомологии? Когда же, наконец, появятся энтомологические станции с лабораторией, в которой изучалось бы не мертвое насекомое, вымоченное в спирту или высохшее на булавке, а живое? Лаборатория, изучающая нравы в том маленьком мире, с которым сельское хозяйство и философия имеют серьезные счеты.
Вы, Бланшар и Дюваль, вы, наблюдатели жизни перепончатокрылых, Фризы и Фергуфа, вы для изучения убиваете животное, а я изучаю его живым. Вы делаете из него предмет ужаса и жалости, а я заставляю любить его. Вы работаете в мастерской смерти и мучений, а я наблюдаю под голубым небом при пении цикад.
Вы подвергаете реактивам клеточку и протоплазму. Я изучаю инстинкт в самых возвышенных его проявлениях. Вы изучаете смерть. Я изучаю жизнь.
Ну что, господин священный навозник, не сердитесь. Я ваш. Потрохами. Я помню вас еще личинкой. Вы проклюнулись дней через 5-6 после откладки яичка. Жара стояла, как сейчас. О-о-о-о-о. А не было бы жары, пришлось бы ждать в 2 раза более. Освободившись от скорлупы, вы принялись грызть стену своей колыбельки, но не как попало, а с безукоризненной осторожностью. Знаете, в таком деле нельзя быть почти умеющим. От этого почти зависит судьба расы. Знаете, в борьбе каликурга с тарантулом нет места ученику. Если охотник не будет мастером, то не видать его потомству пищи, да и сам он превратится в жертву. Да.
Где же гусиное перо? Я его припас под скамейкой. Ага, вот. Им я протыкаю яичко. Вас пощекочу, господин хороший. Помните, чем вы затыкали отверстие в яичке, проделанное вот этим пером? Я ведь тогда, простофиля, ошибался. Думал, вы его затыкаете настенной слизью. А вот и нет. Вы просто испражнялись в отверстие. Экономней, надежней. Этот цемент отменного качества. Быстро твердеет и всегда, так сказать, под рукой, если только желудок достаточно любезен. Мельзан, кстати, в своей «Естественной истории жуков Франции» описывает личинку священного жука. Огромный горб и лопаточка. Вот в 2 словах описание животного. Но Мельзан ни слова не говорит о странной форме последнего сустава ее тела. Для меня несомненно, что он ошибся. Да, да. Господин священновозник, не читайте Мельзана. Для меня, естественно, испытателя важна вот какая особенность. Есть ли у нее на передних ножках пальцы? То есть тарсы? Есть или нет? Отсутствие передних пальцев не есть результат случая. Утверждаю. Количество жука прирожденное. Модная наука мне ответит. Жук искалечен от рождения, но его отдаленные предки не были таковыми. О, наивная теория, такая победоносная в книгах и такая бесплодная перед лицом действительности. В моих садках по осени я вижу таких коллег на всех степенях калечества. Одни на 4 задних ножках потеряли пальцы полностью, у других остался обломок пальца из 1-2 члеников. Каждый год перед переселением на зимние квартиры большинство искалечено. Но я не вижу, чтобы в своих работах они более затруднялись, чем те, которых пощадило несчастье. У тех и у других
одинаковая быстрота движений и одинаковая ловкость при вымешивании хлеба, который позволит им философски переносить под землей первые зимние стужи. Нет. Подземные египетские храмы, благоговейно хранящие кошку ибиса и крокодила, должны заключать в себе и священного жука. Я располагаю несколькими рисунками, где жук такой же, каким находят его вырезанным на памятниках или вылепленным в виде амулета при мумиях. Древний артист замечательно верно передает на них общее. Но его резец не занимался такими ничтожными подробностями, как эти два пальца, то есть тарса. Хотя я сильно сомневаюсь, чтобы скульптура и живопись могли решить этот вопрос. Если бы где-нибудь удалось найти древнее изображение с передними пальцами, то это не подвинуло бы вопроса. Это ведь можно сделать по рассеянности, по ошибке, по склонности к симметрии. Сомнение, если оно еще у кого есть, может быть уничтожено только при помощи древнего насекомого в натуре. Я жду его. Заранее убежденный в том, что жук времен фараонов ничем не отличался от современного. Не так ли, господин священный навозник? Что молчите? Ох, не молчите. Подтверждаете? Но вы думаете, эти шарлатаны прислушиваются к вашему мнению? Собранные грушевидные коконы, содержащие взрослых жуков, готовых к выходу. Эти коконы, обожженные на очаге летнего солнца, очень сухи и тверды. Они у меня в коробке, чтобы сохранили сухость. Я прижимаю кокон к уху и слышу резкий звук тертуга. Что-то вроде... Это заключенный старается найти выход. Царапает стенку зубцами головы и передних ножек. Я помог некоторым из них. Концом ножа проделал слуховое окошко в коконе. Казалось, это начинание могло бы быть замеченным. Стоило заключенным увеличить пролом и свобода. Но, увы, недели через две в коконах воцарилась гробовая тишина. Измученные напрасными попытками заключенные умерли. Я самолично взломал коконы, но нашел там уже покойников. Щепотка пыли, величиной со среднюю горошину. Вот все, что удалось соскрести жуку со стенки. Но вот другие коконы я обернул в мокрое махровое полотенце и запер в стеклянный сосуд. Когда они пропитались влагой, я развернул полотенце. На этот раз размягченные влажной тканью, они вскрываются от толчка заключенного, который, изогнувшись дугой, упершись ножками, взламывает спиной, как рычагом, кокон. Успех. Триумф. Вы спросите, что происходит в тупом мозгу навозника во время первой солнечной ванны? Вероятно, ничего. Все к лучшему. В этом лучшем из миров.
пригоршня рябины, невидимый уж подан знак, что каждый жук и фрукт и злак приглашены на осенины. О, госпожа священная навозница, отвечайте мне жестами, я пойму вас. Значит, я действительно не причиняю вам беспокойства. Смотрите, вот тут немножко... Мне кажется, я слегка запачкал вас цветочной пыльцой. Вы позволите вытереть ее пальцем указательным? Нет, он слишком груб, безымянным. Я нажимаю не слишком сильно, я не чересчур настойчив. Может быть, я немножко щекочу вас? Это от того, что я не хочу прикасаться к бархатистой лапке, чтоб не измять ее. Вот, видите? Мне непременно нужно было подровнять пыльцу, иначе бы вы начали задыхаться. А вот так, чуть глубже. Серьезно, я не неприятен вам? Вам не будет неприятно, если я понюхаю ее, чтобы убедиться, что она не потеряла запаха? Вы знаете, я никогда прежде этого не делал. Качните усиком в знак согласия.
Ну, о, госпожа моя! Умоляю.
Качнули? Я бы верил вам, если бы не знал, чего не знал. Да я на зубок знаю любовный календарь вашей жизни. Я следил, если угодно, выслеживал, подглядывал вас во все поры года. Вы-то помните, как вы трещали в лапках полурябого скоробея? Я не знал, кому из вас завидовать. Но минуту спустя эта сводня, божья коровка, давалка, скажу вам, каких в природе нет, представила вам испанского капра, красавца с большим рогом на голове, крутой передней спинкой. Эта передняя спинка, между прочим, вам и помешала взгромоздиться. Но сам факт, что вы согласились в разгар любви с полурябым на всякий случай познакомиться с капром, терзает меня и поныне. Значит, со мной вы поступите так же? Мне что, не спать? Или прятать вас на ночь в наперсток? А если вы сдохнете? Нет, как вспомню этого испанца. Плевать, плевать я на вас хотел. Вот вам. Тьфу. Вот, вот трясь, да нечем. Ну, ладно. Дам тебе утонуть. Ползи ближе. Вот так, на мизинчик. Дай-ка слежу. Не бойся, язык мягкий не поцарапает. Ну. На. Видишь? Ой, усики тянутся. Нравится. Это запах жареных семян подсолнуха. Еще подышать на тебя. Я знаю, ты подсолнух любишь. Ведь так? Но качните усиком в знак согласия.
Позволю себе короткое отступление. В июне мне часто попадались в лаванде, в огороде, вот там за боярышником, два маленьких паука, похожих на крабов. Один
атласисто-белый с кольчатыми лапками из зеленых и розовых колец. Другой — черный, с брюшком, окаймленным красным и с листовидным пятном. Ходят они боком, точь-в-точь крабы. Засады устраивают на цветах. Кто придет сосать цветочный сок, тот и будет жертвой. А кто чаще всех приходит? Домашняя пчела. Во всех случаях пчела оказывается мертва. Ядовитые крючки паучков заставляют меня задуматься. Точно так же богомол хватает саранчу. Но как слабый паучок может овладеть пчелой, более сильной, более проворной и вооруженной смертельным жалом? Чтобы выяснить это, я поместил в садок Томиза пучок лаванды с несколькими капельками меда и 3-4 живых пчел. Они беззаботно летают под колпаком, на паука плюют, садятся в полусантиметре от него. А он сидит себе, только ножки вытянуты и слегка приподняты. Пора. Паук своими крючками хватает пчелу за кончики крыльев, неловко обхватывает ее лапами, пчела бьется, но ее жало до спины не дотягивается. Паук выпускает крыло, но тотчас хватает пчелу крючками за затылок. Смерть наступает мгновенно. Нервный центр отравлен уколом ядовитых крючков. Не выпуская затылка, Томис начинает сосать кровь. Когда шея высосана, принимается за брюшко, за грудь, где попало. Пир длится 7 часов кряду. Причем паук только сосет, но мясо пчелы не ест. Видел бы кто-нибудь, как ведут себя богомолы в брачное время. Я держал их в это самое время под колпаком. Причем ни кобылок, ни бледнолобых кузнечиков не жалел. Жалкий, тщедушный самец ждет своего мгновения, кидает взгляды на могучую подругу, вертит шеей, выпячивает грудь. Его маленькая остренькая мордочка дрожит от страсти. Она же, нареченная, как бы равнодушно, влюбленный, улавливает знак согласия, мне недоступный, приближается, крылья конвульсивно вздрагивают. Это его язык любви. Наконец его объятия приняты. Но бедолага любим красавицей не только как супруг, но и как вкусная дичь. Самое позднее, на другой день, он схвачен подругой, парализован в затылок. И постепенно, маленькими кусочками, съеден. Остаются от него только крылышки. Подбрасываю другого самца после еще одного. В течение 2 недель молодая истребляет 7 самцов. За брак они платят жизнью. Особый аппетит разыгрывается в знойную погоду. Никогда не забуду. Самец обнимает самку со спины, крепко держит ее, но головы у него уже нет. И шеи, и передней части туловища. самка же, повернув голову через плечо, спокойно пожирает супруга, в то время как огрызок его тела продолжает исполнять свое супружеское назначение. Говорят, любовь сильнее смерти. Да, так буквально и получается. И все же, съесть возлюбленного после свадьбы, когда он свое дело сделал, это еще можно понять, в конце концов. От богомола тонкости чувств не ждешь. Но пожирать супруга в момент брачных объятий — это вне рамок приличия. Я видел это собственными глазами и до сих пор не могу оправиться от изумления. Не знаю. Может быть, это переживание тех геологических эпох, когда насекомые предавались чудовищным битвам. Прямокрылые, которым принадлежат богомолы, появились на земле первыми. Грубые, с неполным превращением, они бродили среди древовидных папоротников. Тогда еще не было насекомых со сложным превращением. Бабочек, жуков, мух, пчел. Да, нравы были грубы. Чтобы производить, приходилось уничтожать. Ну что же это вы задумали, госпожа священная навозница? В чьих это вы объятиях? Что это за пигмей? Значит ли это, что вы принадлежите к числу самок, стоящих на самом низком уровне умственного развития, к числу тех презренных созданий, которые не способны отказаться от удовольствия? Но если вы такая, то как возможно любить вас? Ведь вы даже тогда не личность, не индивидуальность, пусть даже не совершенная, но способная совершенствоваться. Вы бесформенная жидкость, текущая в любом направлении, беспамятная и неспособная к умозаключениям рыба. Понимаете ли вы, что ваши поступки убивают мою любовь к вам, делают вас менее привлекательной в моих глазах? Как любить того, кто занимает самую низкую ступень на лестнице живых существ и не способен подняться ни на вершок выше? Как вынести этот наклон головы, но в сторону других усиков? Все эти знаки нежности, даримые теперь другому. Кажется, нет, наверное, у Лабрюера сказано, чтобы чувствовать себя счастливым, нам довольно быть с теми, кого мы любим. Мечтать, беседовать с ними, хранить молчание, думать о них, думать о чем угодно, только бы не разлучаться с ними. Подумать только. Неужели я попусту расточил лучшие годы моей жизни, желал даже смерти, сходил с ума от любви к жуку, который мне не нравился, который был не в моем вкусе? Человек сохраняет всю жизнь воспоминания о тех местах, где он любил. А насекомое, сохраняет ли оно воспоминания о том месте, где любили его? Да, насекомые помнят и узнают материнский дом, место, где провели детство, возвращаются в него, поправляют и снова поселяются. Но я о другой любви. Кто? На алтарь, который можно положить всего себя. до последней реснички, последнего жгутика. Саварен ошибался, утверждая: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты». Нужно иначе. Скажи мне, кого ты ешь, и я скажу тебе, кого ты любишь. Капустная бабочка в юности питается листьями крестоцветных растений. Шелковичный червь презирает нашу провансальскую зелень, кроме листьев тутового дерева. Молочайному бражнику нужен в пище едкий сок молочая. Амуфилы охотятся исключительно за гусеницами ночных бабочек, и этот вкус разделяют с ним эвмены. Хотя я присутствовал на обеде трех щетинистых амуфил. Они с большим аппетитом поедали сверчков, положенных взамен любимых гусениц. Сфексы и тахиты ловят прямокрылых. Церцерисы, за редкими исключениями, остаются верными долгоносикам. Филанты и поляры ловят только перепончатокрылых. Помпилы охочут до пауков. Астата наслаждается вонью клопов. Бембексы не признают ничего, кроме мух. Сколии монополизировали личинок пластинчатоусых жуков. Пелопи – молодых эпеир. Желтоусый стидс снабжает свой буфет богомолами, всякими богомолами, лишь бы они были молодыми и мягкими. А вот попробуйте предложить тахиту, другому убийце богомола, вместо любимого блюда кобылку подходящей величины. Да он презрительно отвергнет ее, хотя она, ой, как вкусна. А предложите молоденькую эмпузу. Она сильно отличается от богомола по форме, по цвету, но относится к семейству богомоловых. Так вот, тахит, не колеблясь, примет ее и парализует прямо на глазах. Лаланд утверждал, что пауки имеют вкус орехов. Скажите это эмофиле, и она обдаст вас холодом. Или попробуйте убедить ее, что гусеница дневной бабочки так же хороша, как и гусеница ночницы. Вам это не удастся. Каждый принципиально отказывается от дичи, чуждой его любви. Откуда такое непобедимое отвращение к пище, употребление которой не освящено обычаями предков? Может, гигиена? Может, пауки показались бы ядовитой или, скажем, нездоровой пищей? Бембексу, любителю слепней, а сочная личинка амофилы противно желудку сфекса, питающегося сухими акридами. Вот дневник жизни одной из моих личинок бембекса. 2 августа. Даю личинке молодую фанероптеру. Ест во весь рот. Бросает совершенно высосов. 3 августа. Другая фанероптера тоже высосана. Остались сухие, нерачлененные покровы. Сосала через большое отверстие, прогрызанное в животе. 4 августа. Подкладываю не парализованную, а убитую дичь с раздавленной головой и потому скоро портящуюся. Личинка усердно питается. Ну, и так далее. А человек? начиная с арктических стран, где он питается кровью тюленя и китовым жиром, до жареного шелковичного червя китайца и сушеной саранчи араба.
Я готов. Да. Готов. Разве вы,
обитатели ежевичного куста, куста розового вереска, куста боярышника, не хотите? Ну, все же нам пробовать вас. Любовь — это без корысти, это самоотдача. И так... Ну, Бендекс, смелее. Неужели забыл, как сосал фанерок дырок? И ты, Аморфила, разве твой сабр не так же сух, как твои любимые сверчки? И вы, важные богомолы, вы не отступали еще ни перед чем, ни перед египетской кобылкой, ни перед египетской саранчой. Ко мне! Мои любимцы с перпугами, рашпилями, фрезами. Да. Так меня! Да! Да!
Сергей Юрский в радиокомпозиции Игоря Померанцева «Любимцы господина Фабра». Ассистент режиссера Наталья Белова, режиссер Фрэнк Уильямс.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».